Приветствую, дорогие братья и сестры. Я прочитаю знакомую, я думаю, каждому из нас историю, которая записана в Евангелии от Матфея. Буду читать 8 глава, с 5 и далее стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущих за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. Аминь. О чем эта история? Она, безусловно, о вере. И для того, чтобы понять эту истину, я думаю, глубоко копать, даже изучать текст нам не придется. Но то, что поражает в этой истории, так это тот факт, что вера, которая, в свою очередь, заставляет удивиться Иисуса, она принадлежала не кому-то из израильского, избранного Богом народа, а какому-то чужому человеку. Она принадлежала сотнику. Сотник и в самом деле не относился к израильскому народу. Это был человек из римских легионеров, военный, который находился на службе. Ему было больше 30 лет, просто по той причине, что сотником нельзя было стать, не достигнув указанного возраста. Это римский воин, в подчинении которого находится порядка 100 человек. Центурион – это так официально называлась должность этого человека. Если сравнить эту должность сотника с современными какими-то званиями, то это сотник, то это похож на прапорщика, который командует ротой. Если сравнивать со строительством, то это прораб, который заведует на стройке. Если с производством, то начальник цеха. Если с образованием, то директор школы. То есть это человек среднего звена, на плечи которого возложено достаточно много. Мы точно не знаем, как звали этого сотника, потому что ни Матфей, ни Лука, в Евангелии от которого мы также можем прочитать эту историю, не упоминают его имени. Но в любом случае этот человек умудрился удивить Иисуса. Если бы я был на месте Иисуса, то, скорее всего, я бы не просто удивился, я бы, скорее всего, стал негодовать. Если мы посмотрим на то, как описана эта история у Евангелия от Луки, то там мы увидим несколько интересных дополнительных деталей. Так, там написано, что сотник вначале направляет к Иисусу старейшин. И те уговаривают, упрашивают Иисуса. Написано, они просили его убедительно для того, чтобы Иисус отозвался и пришел помочь сотнику. Далее Иисус идет к сотнику, но сотник после этого направляет к Иисусу своих друзей для того, чтобы они сказали, что к нему в дом заходить не нужно. Представьте на секунду вот эту ситуацию. Вы приглашаете кого-то в гости, этот человек к вам приезжает, ну, едет уже, находится в пути, вы отправляете к нему другого человека и говорит: слушай, не приходи. Но на всю эту ситуацию реакция Иисуса – удивление. Но скорее не тому, каким странным образом повел себя сотник, а о его вере. Иисус за всем происходящим видит веру, которую он ставит в пример тем людям, которые в тот момент окружают Иисуса. И говорит, что во всем Израиле такой веры он не нашел. Интересный факт, если вы перечитаете все Евангелия, весь Новый Завет, то вы обнаружите буквально две ситуации, в которых Иисус удивляется. Одна ситуация – это ситуация с сотником, другая ситуация записана в Евангелии от Марка в 6 главе, и она тоже связана с верой, а точнее с неверием людей. Когда Иисус вернулся в свое отечество, и написано: и не мог совершить там никакого чуда, только на многих больных возложив руки, исцелил их, и дивился их неверию. Иисуса заставляет удивиться вера. Но почему вдруг Иисус удивляется? Разве ему не было известно, что будет дальше? Разве он не мог предвидеть эту ситуацию? На мой взгляд, реакция Иисуса была вызвана не его незнанием. Нельзя, я думаю, также и сказать, что Иисус так среагировал лишь для того, чтобы преподать урок тем, кто находился с ним рядом. Ну, некая такая наигранная реакция для того, чтобы обличить, задеть евреев и сказать: смотрите, вот так вот надо верить. Хотя я уверен в том, что уроком эта история послужила для многих. На мой взгляд, Иисус так реагирует искренне. Говорят, знать путь и идти по нему – это абсолютно две разные вещи. Удивление Иисуса сродни глотку воды, когда устал, утомился от жарких трудов летним жарким днем. Это когда наступает долгожданное радостное событие, к которому долго готовился. Это когда, наконец, встречаешь человека, способного на то, на что другие были не способны. Этот чужеземец поверил, а избранный народ поверить не мог. И в реакции Иисуса читается и узнаются мной два момента. Первый. С одной стороны, это радость и удовольствие от встречи с сотником, а с другой стороны, это боль и сожаление за избранный Богом народ. Но почему такая вера вдруг она достается сотнику? Ни один из евреев не оказался способен так верить, как этот чужой для Израиля человек. Сотник лучше, чем любой из евреев, понял, кто такой Иисус и его силу и власть. Я убежден в том, что многие из тех, кто на тот момент окружали Иисуса, верили на то, что Он способен совершать чудеса. Но, как мне кажется, у многих из них было шаблонное мышление. Они почему-то считали, что для того, чтобы чудо совершилось, Иисус должен был оказаться в определенном месте и совершить определенные действия. Вспомните хотя бы ситуацию с Лазарем, слова Марии, которая говорит о своем брате, обращаясь к Иисусу, Марфа. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ну или другой случай, он записан в Евангелии от Марка. Там написано, что привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Шаблонное мышление. Для того, чтобы случилось чудо, надо совершить определенные действия. И сами того не сознавая, они ограничили в своем понимании Иисуса, загнали в свое понимание в некие рамки. Но мысля так, имея конкретные ожидания, сценарий, то, как должно случиться, произойти, как именно Иисусу лучше исцелять, они, по сути, недооценивали его власть и силу. Их вера имела четкие границы, которые они сами для себя установили. Их вера была помещена в коробочку, которую они сами сколотили. Вера же сотника, она была другой. Проведя много времени на службе, он понял, что для того, чтобы приказ был исполнен, командиру, начальнику войска не обязательно оказаться где-то и куда-либо ходить, а достаточно для этого лишь сказать слово. А поэтому Иисусу он просто говорит о своей проблеме, и когда Иисус отвечает, что придет и исцелит, сотник останавливает его, говоря: «А зачем ходить?» Сотник не сомневается и не задается вопросом, откуда такая власть у человека, от Бога или от дьявола. Мне кажется, вообще сомнение это не про сотника. Он вообще не сомневается, он верит. И в такой вере сотника я лично для себя нахожу три урока того, как верить надо. Первое. Меня поражает его отношение к слуге. Он дорожит своим слугой. Возможно, конечно, это как-то характеризует самого слугу, то есть слуга сам по себе был хороший, а поэтому сотник не хотел его потерять. Ну, чисто такой математический расчет. Если вдруг слуги не станет, то мне будет только хуже. Но мне почему-то кажется, что если бы на месте этого слуги оказался кто-то другой, сотник поступил бы аналогичным образом. И в пользу этого говорит в том числе и тот факт, какой отзыв дали о нем старейшины, когда пришли просить его, чтобы он пришел к этому сотнику. Они говорят Иисусу: он любит народ наш. Сотник стремится сохранить то, что он имеет. Слуга находится при смерти, а сотник в этой ситуации не может остаться равнодушным. Сотник умел ценить, но не в том плане, что он знал цену, а в том плане, что этот человек для него имел реальное значение. Это были не просто слова. К сожалению, мы регулярно не ценим и не дорожим тем, что имеем. Что нам мешает ценить и дорожить? Ну, для себя я, наверное, выделил какие-то несколько моментов. Во-первых, это привычка. Мы привыкаем к вещам. Вспомните хотя бы свое отношение к какой-либо дорогой покупке. Например, купили себе телефон или первая машина. Вы первое время, я думаю, согласитесь, пылинки с них сдуваете. Но проходит какое-то время, мы привыкаем и начинаем более просто относиться к вещи. Но если по отношению к вещи, наверное, это даже очень хорошо, что у нас нет такого неправильного, болезненного, трепетного отношения к этим вещам, то когда это происходит с нашим отношением к людям и к Богу, это очень плохо. Потому что это не привычка, а безразличие и равнодушие. Нам становится просто все равно до других людей. А поэтому призыв и к себе, и к каждому из нас – не будьте равнодушными к тем людям, и никогда не будьте равнодушными к тем людям, которые оказались в вашей жизни. Что еще мешает ценить, это банальная зависть. Мы смотрим в чужой огород и почему-то считаем, что там деревья зеленее, а ягоды и плоды вкуснее. Мы настолько сильно сосредоточены на том, что у других, и желаем этого себе, что абсолютно обесцениваем то, что есть у нас самих. Это ярко можно наблюдать у детей, когда они делят, например, игрушки и говорят, что я хочу другую, какую? Да вот именно такую, как у нее. Но беда в том, что с возрастом вот такая болезнь, детская игра, она не проходит. Да, взрослые, в отличие от детей, становятся способными скрывать свои чувства от других, но, к сожалению, эти чувства они прекращают испытывать. Одна из заповедей гласит: «Не желай дома ближнего твоего, ни раба, ни вала его» и так далее. Проще говоря, не завидуй. Еще одна причина, которая мешает нам ценить, это стеснение и ложный стыд. По сути, мы себе находим оговорки, чтобы что-то не сделать. У нас что-то отбирают, а мы это не стремимся защитить. Ни от других людей, да и не от себя. От нашей лени, плохого настроения, или же начинаем злиться и во гневе готовы разрушить то, что могло строиться годами. Сотник заботится о своем слуге, и он ищет пути решения проблемы. Только вдумайтесь в вот эту простую и банальную истину. Слуга бы умер, если бы сотник со своей стороны не приложил какие-то старания и усилия. Не думаю, что для сотника это было просто, но ничего, ни мнение окружающих людей, ни его должность, ни личные какие-то свои страхи и сомнения не привели к тому, что он остановился и не пригласил Иисуса в свой дом, и не попросил его исцелить сотника, исцелить слугу. И как результат мы видим, слуга на самом деле получает исцеление. Еще один важный пример я нахожу в вере сотника – это осознание своего недостоинства. Помните, да, те слова, которые он обращает к Иисусу, говорит: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». Я убежден, что такое понимание дано не каждому. Его причина как раз кроется в неком разрыве, в той огромной пропасти, в несоответствии того, кто такой Бог и что из себя представляем мы с вами. Сотник считает себя недостойным. Мы же довольно часто ведем совершенно иначе себя, ведь кто-кто, ну а я-то точно этого достоин. Возможно, мы, конечно, прямо так не говорим, но взгляните хотя бы на себя в те моменты, когда вас хвалят и говорят о вас что-то доброе. Нас переполняет чувство убежденности в том, что вся эта похвала, она заслуженная. Мы достойны ее. Другое дело, когда нас начинают обвинять в чем-то, ругать. Вот в этом случае, конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы себя оправдать. Мы сошлемся на обстоятельства, мы скажем, что виноваты другие люди, но мы-то по своей природе очень хорошие. Правильная оценка себя и отношение к Богу всегда приведет к осознанию своего недостоинства и своей греховности. Если же вы считаете себя вполне неплохим человеком, то, скорее всего, где-то в вашей формуле подсчета закралась ошибка. Либо вы недооценили Бога, ну, либо вы переоценили себя. Другого не дано. Осознание сотником своего недостоинства связано, на мой взгляд, с двумя вещами. С одной стороны, это его отношение к Богу, которое выражается в страхе, почете, уважении, благоговении. А с другой – это отношение к себе самому. Осознание и в то же самое время не просто понимание, а внутреннее ощущение того, что он грешен, он признает свою греховную натуру. Еще один урок нахожу в вере сотника и считаю, что это тоже как раз-таки помогло верить ему правильно. Это его добродетель. Важный момент мы находим в Евангелии от Луки, тот момент, о котором Матфей умалчивает. Сотник вначале, как я уже сказал, посылает к Иисусу старейшин иудейских, и они, придя к Иисусу, говорят ему, что он достойный, чтобы ты сделал для него этого. И там написано: «Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Не уверен, что у сотника была бы такая вера, если бы он не был добродетельным. Безусловно, наша вера проявляется в делах, но важно также и то, что наши дела формируют нашу веру, подкрепляют ее, ими она утверждается. Сотник был способен делать добрые дела, и он явно в этом преуспел. Несмотря на то, что он принадлежал к народу, который захватил Израиль, сотник построил синагогу, и он явно был на хорошем счету у евреев, так как за него пришли просить старейшины. Очень важно, на самом деле, уметь делать добро. Нет, не для того, чтобы заслужить спасение. Я сейчас не проповедую идею о том, что для того, чтобы попасть в рай, иметь спасение, мы должны совершать добрые дела. Я не проповедую спасение через дела. Скорее иначе, наши добрые дела, с одной стороны, являются таким неким признаком нашего серьезного, правильного отношения к Богу, а с другой являются необходимым условием для того, чтобы наша вера достигла совершенства. То есть, чтобы она не стояла на месте, а чтобы она росла и развивалась. И об этом много написано в послании к евреям, если вы почитаете. Там всякий раз, когда упоминается какой-либо герой, персонаж из Библии, там говорится, что там такой-то, такой-то, например, Авраам верой принес в жертву своего сына. Ну и так далее. И вот этими делами их вера достигла совершенства. Для того, чтобы наша вера росла, умножалась, развивалась, очень важно совершать правильные дела. И здесь бы я хотел сделать один, на мой взгляд, еще один очень важный акцент. Говорить и рассуждать о добрых делах и делать добрые дела – это две большие разницы. Так получилось, что в последнее время, буквально месяц, может быть два, мне регулярно приходилось бывать в больницах, в поликлиниках. Я признаюсь, что, походив так, посещая врачей наших, я в них немножко разочаровался, ну, мягко сказать. Потому что всякий раз, когда оказывался там, какие-нибудь проблемы возникали. И я отчасти понимаю, почему у меня возникла вот такая реакция, такое ощущение. Мое разочарование было связано с тем, что я ожидал от больницы, от поликлиники, наверное, какого-то правильного, адекватного отношения ко мне. Приходя туда, я думал, что мне там точно помогут. Но всякий раз, когда я сталкивался с различными ситуациями, если мне помогали, то не сразу. И с другой стороны, приходилось прикладывать какие-то старания и усилия с своей стороны. Ну, это реальность нашей жизни. Но, к сожалению, аналогичные вещи, на мой взгляд, можно наблюдать и в церкви. О чем это я? Когда приходишь в церковь, здесь ожидаешь какого-то особого отношения. Здесь люди говорят о Боге, здесь люди рассуждают о любви, о дружбе, о добре, о том, как надо правильно себя вести и так далее. А по факту почему-то получается, что регулярно вот этой самой любви, дружбы, добрых дел почему-то не хватает. Почему? Я задумался, и причина, на мой взгляд, она в частности может скрываться в некой подмене. Наш мозг нас обманывает, и мы попадаемся в эту ловушку. Мы говорим о том, что нужно сделать добрые дела. Мы обещаем себе с завтрашнего дня начать правильную жизнь. Мы говорим себе, что завтра мы, наконец, подойдем, попросим прощения у того или иного человека. Или, наконец-то, поможем кому-то и так далее. И вот здесь как раз, на мой взгляд, и кроется ловушка. Порассуждав о добром, мы автоматически, ну, где-то на подсознательном уровне начинаем верить в то, что мы это уже сделали. Нас переполняет чувство довольства собой, наше воображение рисует нам радужные картины о том, как нами будут довольны, и появляется устойчивое ощущение, что мы, если не полностью, то наполовину с поставленной задачей справились. И время сделать паузу, пора отдохнуть, и довольно часто до делания, до правильных поступков так дело и не доходит. Поэтому призыв каждому из нас, призыв к себе, не только рассуждайте, но и поступайте так. Делать надо добро, делать добро надо всем, а как написано, наипаче своим поверь. История о сотнике напоминает нам очередной раз простую истину. Вера человека измеряется не количеством знаний о Боге, не тем, насколько мы часто посещаем церковь, или насколько хорошо мы знаем Священное Писание, ну или имеем родственников, там, не знаю, в третьем, четвертом поколении ДВР. Сотник оказался обладателем большей веры, чем любой из Израиля, хотя, скорее всего, Тору даже не читал, не посещал храм, ну и, конечно же, не имел родственников среди евреев. И в этом лично для себя я нахожу предупреждение. Не стал ли я заложником своих собственных убеждений, которые мне мешают по-настоящему верить? Не оправдывал ли я себя и не оценивал ли я свою веру только с точки зрения того, читали я Библию и посещали церковь, а не с точки зрения того, а кому на этой неделе мы помогли и сделали доброе дело? Я даже не говорю о том, что мы рассказали кому-то о Боге. Безусловно, это важно. Есть простая такая истина. Однажды я услышал такую фразу. Проповедуйте везде и всюду каждому, при необходимости используя слова. Поступать по совести. Поступать правильно. Делать добрые слова тем людям, которые нас окружают. Тем более, если это те люди, которые вместе с нами посещают одну церковь. Простили ли мы другого, даже без того, что он к нам подошел и попросил прощения? Насколько мы с вами способны на реальные дела веры? Как я уже сказал, не только говорить о Боге, дружбе, любви и прощении, но и поступать соответствующим образом. Пускай Господь нас благословит, вот на примере этого сотника, еще раз задуматься, посмотреть на свою веру, на свое отношение к Богу, и подумать, а все ли хорошо, все ли в порядке в моем отношении к Богу. Проанализируйте немножко свою прожитую неделю, посмотрите назад и скажите, а на самом деле кому-то я сделал добро? Кому-то я сделал добро или нет? Пускай Господь нас благословит в этом. Аминь.